Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. Сегодня у нас в гостях отец Михаил Проходцев, священник храма святой равноапостольной Нины в Полежаевском парке. Это у нас на проспекте ветеранов. Здравствуйте, дорогой отец Михаил.
Здравствуйте, дорогой Глеб Борисович. Здравствуйте, дорогие телезрители.
Я очень с большой радостью приглашаю вас сегодня к нашей в нашу передачу и принять участие в нашей передаче. Тема сегодняшнего обсуждения – юродство. Юродство Христа ради. И об этом мы будем говорить с отцом Михаилом и, конечно, с вами. Если вы воспользуетесь телефоном для связи, код города Санкт-Петербурга 812, телефон 677-62-44. Мы будем очень признательны за ваши звонки и комментарии. Дорогой отец Михаил, тема юродства обсуждается в нашем обществе довольно давно. И, к сожалению, я многожды выслушал мнение по поводу того, что юродство в православии – это один из самых странных, одно из самых странных проявлений православной мысли и вообще православного бытия, и вообще православия. И об этом, наверное, о юродстве можно говорить, ну, что ли, по-всякому. В любом случае, эта тема требует сегодня, в особенности сегодня, нашего размышления, потому что сегодня вот были мы на литургии, посвященной Ксении Блаженной. И Ксения Блаженная – одна из самых любимых наших святых, и не только в Петербурге, но и вообще в православной церкви. Ну и, конечно, юродство ее обсуждается в течение уже сотен лет. Вот давайте мы поговорим на эту тему. И, конечно же, прежде всего я бы хотел спросить. Юродство, слово «юродство» очень многоупотребимо, но «юродство Христа ради» или «ради Христа» – это словосочетание мы слышим только внутри православной церкви, внутри церкви. Поэтому, если можно, давайте разберемся в этом. Все-таки, что же такое юродство?
Глеб Борисович, спасибо за приглашение на такую интересную тему и за возможность поговорить. В-первых, я очень кратенько хотел бы поздравить и вас, и всех наших дорогих телезрителей с Днем памяти святой блаженной Ксении Петербургской. И радостно то, что ее почитание не прервалось ни в годину гонений, да, и революции, ни в годину самых там разных перестроек, ни сегодня, когда мы живем фактически в постхристианской цивилизации, когда Бога, казалось бы, как кажется, уже нет в мире, он не действует, он не интересен, не нужен, неудобен, все равно люди почитают эту святую. Это замечательно, слава Богу, с праздником. Во-вторых, очень кратенько тоже, мне очень важно и понравилось то, что вы отметили, что именно подвиг юродства – это проявление православия. Почему это важно? Потому что в православной церкви, в частности, в русской православной церкви, да, юродивых мы можем насчитать, ну, так скажем, с полсотни, если так считать очень грубо, и идти, вот, ну, например, до 18 века, начиная, там, предположим, с 13-го, с 14 века. Да? В 16 веке самое большое было количество юродивых, их там было, по-моему, 14. Вот. Ну, суть в том, что именно прославленных великих святых, я имею в виду, но в других церквях, да, ни в католической церкви не получило вообще это распространение. То есть есть Франциск Ассийский, но... Ну, основали орден францисканцев, да, они просто бедные, вот, и они как бы живут в бедности, и все. Они не юродствуют. В протестантских церквях многочисленных вообще нет такого понятия, как юродство. Оно есть только в христианстве. И что важно, да, в православии, что важно, что в православной церкви есть понятие «Христа ради юродивой». Это означает, ну, если вообще говорить о слове «юродивы», да, то как бы можно так «уродивы», да, то есть некто странный, некто непонятный, некто совершенно не похожий на других, ведущий себя в крайней степени, ну, так можно, сегодня кто-то может сказать эпатажно, да, для общества, ведущий себя в крайней степени странно. Кто-то даже напрямую может указать на такого человека и сказать, что вот нормы вот вести себя так, а этот человек урод, да, потому что он ведет себя, он выглядит уродливо и ведет себя уродливо, совершенно не так, как все другие. Понятное дело, что и юродивых ради Христа некоторые, а может быть даже многие, могли считать вот такими вот как бы уродами общества, да, которые обществу неудобны и непонятны. Но что важно, почему мы говорим юродивый ради Христа? Потому что первым юродивым, с которого вот это юродство и начинается, был сам Господь наш Иисус Христос, бродячий проповедник из Галилеи, да, который для своего времени и для своего общества был, ну, настоящим революционером, да, потому что его учение, то, которое он проповедовал, тот образ мыслей и те действия, которые он предпринимал, были абсолютно и страшно неудобны обществу, в котором он жил. И в результате мы видим, что нашего Господа Иисуса Христа, Сына Божия, который взял на себя грехи мира, да, который вочеловечился ради нас, бесконечно смирил себя, принял на себя человеческую природу, его в результате распинают. Распинают его и как бунтовщика, и как мятежника, и как богохульника, и как вот все-все-все, что только можно было на него навесить обвинения, вешали. Но в результате на дощечке-то, которая была прибита на кресте, было написано «Иисус, царь иудейский», да, пожалуйста, вот, мол, вина, которая была ему вменена. То есть за ним не было никакого греха на самом деле и никакой вины, и мы это все христиане прекрасно знаем. А те люди, которые добровольно взяли на себя путь такой, да, буквально исполнить учение Христа, буквально исполнить его Евангелие, ту радостную весть, которую он нам дал. Это и есть Христа ради юродивые. И вот мы сегодня как раз можем поговорить об этом юродстве Христа ради, о полном таком подражании Христу на примере святой блаженной Ксении Петербургской, которая, несомненно, не обладая ни богословским образованием, да, ни там какими-то такими, казалось бы, вот вещами, да, которым долго надо учиться, читать, изучать, тем не менее явила подлинный и абсолютный пример христианской любви.
Когда об этом любовь... мы сейчас поговорим, да, обязательно, потому что именно, вот, именно об этом аспекте есть что обсудить. Но у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните?
Здравствуйте, Игорь из Москвы. Вот у меня такой вопрос. Например, человек может принимать вид безумного по разным причинам. Например, принц Гамлет, герой повести Шекспира, притворяется умалишенным, чтобы совершить свою месть. Но его вряд ли можно отнести юродливым ради Христа. Но вот есть такое понятие. Как кликушество, чем оно отличается от юродства Христа ради?
Спасибо за вопрос.
Да, действительно, человек может принимать на себя форму безумного, но это вовсе не значит, что этой юродивой ради Христа. Мы с вами сегодня еще раскроем это понятие, поэтому я вперед не буду забегать. Но что касается людей, которых называют кликушами, да, то я не знаю, доводилось ли Игорю, да, вот как бы переживать, ну, подобное переживание, прошу прощения за тавтологию, но я знаю немало людей, которые вот сегодня, оказываясь рядом с теми, кого вот называют так, кто, например, сидя на улице, всех поносит матерными словами, это люди, они выглядят соответствующим образом, да, как правило, мы примерно представляем, о ком речь, ну, там какая-нибудь сидит бабушка маленькая такая, да, с каким-нибудь пакетом. В этот пакет насобрано там каких-то банок, там, бутылок, и всех очень грубо хает. И вот эти люди, да, с которыми мне доводилось общаться, они ощущали, переживали при нахождении рядом с этим человеком такое состояние, как будто, ну, им тоже доводилось это переживать, как будто они оказались рядом с бесноватым. Я объясню, что это такое, да? Когда человек оказывается вот в храме бывает, да, там приводят какие-то мощи, да, и подносят бесноватого. Мне, будучи я когда был студентом духовной академии первого курса, мне довелось стоять у мощей святителя Спиридона Тримифунского, и, ну, вот нужно было как бы регулировать поток молящихся, да, и принесли вот такую бабушку. Которая кричала, которую там приложили, да, и она была, как бы, казалось, что силы в ней гораздо больше, чем в ней есть на самом деле. Мое переживание тогда было такое, что мне, ну, у меня, что называется, душа в пятки ушла, там, и к этим пяткам прилипла. То есть это было подлинно ощущение того, что я оказался рядом с тем самым бесом, да, о которых я только слышал, о которых там я только читал, и которых я реально никогда не видел, и слава Богу. Но вот это переживание, да, не ощущение там силы, потому что бес не имеет никакой силы, а переживание того, что да, это реальность, и я с этой реальностью не хочу иметь ничего общего, заставило горячо молиться Богу и святителю Спиридону, чтобы вот это состояние прошло, и чтобы снова в душе наступил мир. Вот это переживание, да, мое, оно мной не одним пережито, да, вот эти люди, они тоже это переживали. И поэтому говорят, да, что вот в таких людях, да, просто они настолько находятся во власти беса, что их личности как бы в этом уже и нет. Понимаете? Это кликушество. А Христа ради юродства – это когда человек отрекается от себя, от своей личности добровольно, но при всем при этом он находится в чистом сознании и в постоянном богообщении. Сравнить, да, поставить рядом кликушу, предположим, ну, какую-то современную, и пример юродивого, ну, например, какого-нибудь Житинова, мы увидим колоссальную разницу. Внешне они могут быть похожи, но их внутреннее состояние будет принципиально иное. И если один человек отдал себя на бесовское растерзание, и, ну, что тут делать, я даже и не знаю в таком случае, то второй, наоборот, постоянно молится и ограждает себя молитвой от всякого беса, укрепляется Господом и, более того, молится за каждого человека, встречающегося ему, плюющего в него там, или подающего ему копеечку, чтобы Господь и этого человека оградил от всякого зла. Я прошу меня простить за такое пространное введение, но это было важно, может быть, на вот таких живых примерах эту разницу обозначить. Ксения Блаженная, мы с вами знаем, что юродивая ради Христа.
Ну и, конечно, вот, знаете, ведь пример Ксении Блаженной, ведь удивительно совершенно. Нам иногда кажется, что, ну, если мы, поразмыслив, можем прийти к такой мысли, что если мы понимаем, что такой подвиг, Это, наверное, может быть даже высшее христианское проявление. Ну, в данном случае, когда я говорю о Ксении Блаженной, или там, скажем, о там, Иероним Василии, там, ну, в общем, много можно вспоминать, то я тогда представляю себе, а почему нам не стать Иеродиевыми? Вот просто я принимаю решение, бросаю все и вот иду на улицу и начинаю там юродствовать. Это же невозможно сделать просто, как бы сказать, от, что называется, от ума. Ведь должно же что-то, ну, не знаю, произойти в жизни человека, чтобы это произошло. Но кто-то в крикушество, а кто-то все-таки в молитве ко Христу. Почему мы не можем стать юродивыми?
Мне кажется, что, слава Богу, что мы не можем стать юродивыми, да, потому что если мы познакомимся с тем же самым житием святой блаженной Ксении, то мы увидим, что на этот подвиг, который она несла 45 лет, ее толкнуло страшное горе, невосполнимая утрата. Ведь смотрите, святая блаженная Ксения, Ксения Григорьевна Петрова, это замечательный образец подлинного такой русской женщины, традиционных укладов. Да? Она в 23 года вышла замуж за Андрея Федоровича Петрова, придворного певчего, и полюбила его, а он полюбил ее. То есть это замечательно. Мы с вами видим, что ее вот такая осознанная, да, взрослая жизнь начинается с того, что она вступает в брак, что она вышла замуж, полюбила своего мужа и, ну, что называется, души в нем не чаяла. Ведь апостол Павел говорит о том, что муж – глава семьи, да, и о том, что ну, это важно понимать. Если женщина это понимает, не ставит себя выше мужа, да, не пытается роли в семье поменять, то, ну, это замечательно. Значит, она подлинно понимает свое предназначение, да, это здорово. Если муж также не является тираном там в семье, да, там каким-то авторитарным, а подлинно любит свою жену и понимает, что он для нее после Господа Бога первый, и это важно понять, да, то это тоже замечательно. И вот кажется, что вот именно такие отношения, да, и такая любовь настоящая, семейной жизни, рост этот совместный, да, и были у Ксении Григорьевны и у Андрея Федоровича. Вот. Но внезапно Андрей Федорович умирает. И умирает, как мы знаем из жития святой блаженной Ксении, без церковного покаяния. Не написано, какие грехи он такие совершил, что подтолкнуло его супругу к тому, чтобы выйти на улицу в его одежде и сказать, что все, Ксения умерла, а во мне теперь вот я теперь вот Андрей, да? Но об этом могла знать только святая Ксения, будущая святая, да? Мы не будем рассуждать о том, что он там мог быть там страшным грешником или что, это совершенно ни к чему, да, и абсолютно здесь можно сказать вот, честно, что Бог ему судья. Но для Ксении, да, эта потеря стала моментом, который она не то чтобы не могла пережить как супруга, да, для нее это было очень сложно, но она понимала, и это нужно понять, что это был 18 век, тогда было, возможно, это было, понимаете, вот что, ну как это умереть без покаяния, да, не, какой-то грех не осознать в себе, да, или там не покаяться в нем искренне, не прийти к тому, чтобы выбросить его из своей жизни и соединиться с Богом, подлинно стать ближе к нему. Вот одна только святая Ксения знала, что это такое, и это толкнуло ее на то, чтобы ради любви к своему мужу, которого она, ну, безмерно любила и видела в нем, ну, может быть, ну, понятное дело, что вот даже образ такой, да, образ, образ Божий, ну, не то чтобы это был Бог для нее, а в нем как бы отражался образ Божий, да. И вот это все, все, что она любила в нем, и все, что ушло от нее, ей нужно было молиться за своего супруга, чтобы Господь сподобил его вечной жизни. Вот это бесконечное переживание за своего мужа, это подлинная любовь толкнула ее выйти на улицу в абсолютно здравом уме и начать общаться с Богом от его имени.
Самое удивительное, каждый раз, когда вот мы говорим, там, вот скоро у нас будет опять родительская суббота, и мы говорим о том, что наш долг христианский, наш долг человеческий – молиться за наших близких, отошедших к Господу, молиться за них – это наша обязанность. Я могу себе представить, насколько… Ну, насколько это великий подвиг, когда вся жизнь превращается в молитве, в молитву за сначала за одного человека, а там потом в результате-то
за всех.
И вот этот вот подвиг любви, можно только так и сказать. Вот когда мы говорим о том, что такое христианская любовь, и когда мы говорим о том, кто такая Ксения Петербургская, то мы понимаем, что вот от любви к одному человеку прийти к любви ко всем людям. И это вот, наверное, тот самый путь, по которому даст Бог, чтобы мы могли пройти. Конечно, апостол Павел вспоминается по этому поводу. И...
У нас есть цитата по этому поводу заготовленная. Да. Ну, здесь ведь важно понимать, что не планировала будущая святая Ксения, да, тогда еще Ксения Григорьевна, возлюбить все человечество. Она любила своего мужа, ей было, в общем-то, наверняка этого достаточно. Да? Вот мы говорим, а как вот любить всех?
Любить.
Нам бы научиться бы вот своих ближних любить, вот по-настоящему жену свою любить, да? Детей своих любить, больше им внимания уделять, бабушку, дедушку, там, маму, папу, да? Вот самых-самых ближних людей. Ведь трудно вот этот вот радиус любви своей, да, раскинуть сразу на всех, распылиться и сгореть. Любовь – это такой процесс, это и дар, и процесс, да, которому мы постоянно учимся и в котором мы постоянно возрастаем. И об этом нам говорит Священное Писание. И святая Ксения, да, выходя на улицу в таком вот видимом безумстве, да, она, уже получив этот дар от Господа через вот обретение, да, своего мужа и вот бесконечно скорбя о том, что он вообще в принципе просто ушел из этой жизни, ну и о том, что он ушел без того должного покаяния, за которое она так вот пошла на 45 лет молиться за него, пока не приставилась сама, как говорит предание, на его могиле, да, и похоронены они были рядом. Есть предположение, что вот даже в часовне, вот, ну, там на самом деле они оба, вот, но это только предположение. Вот, она не предполагала. И наверняка, когда она читала вот эти слова, я их произнесу, да, из апостола Павла к Галатам: «Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Она эти слова всецело хотела направить, будучи замужем, да, при живом муже, на своего супруга научиться. Если она читала эти слова, да, если они были ей знакомы или, по крайней мере, слышала в храме, то адресовать это ему. То есть «ты мой супруг, и я тебя люблю». Но после того, как Андрея Федоровича не стало, для нее стало принципиально важным сказать уже не «ты», а «я» — это «ты». То есть полностью растворить свою личность в любимом человеке, как бы стать им. А на самом деле это и есть любовь. Потому что если каждый из нас посмотрит на свои отношения с другими людьми, то он увидит, как много в этих отношениях занимаю «я», и как мало на самом деле в этих отношениях занимаешь ты, То есть тот, с кем я в данный момент общаюсь, да, или пытаюсь выразить свою любовь, и имею дело и все такое прочее. Здесь мы видим совершенно другой пример. И вот эти слова апостола Павла в результате святая блаженная Ксения выразила своей жизнью и как бы своей жизнью написала для всех своих современников и для каждого из нас и написала их вообще во веки веков, да? То есть, когда мы о ней говорим и когда мы читаем эти слова апостола Павла, обращенные к галатийской общине, мы понимаем, что это вот о ней, а она — это воплощение этих слов. То есть она — это просто воплощенное Евангелие, подражание Христу, исполнение буквально тех слов, которых говорит Христос. «Отвергни себя, возьми крест свой, следуй за мной, раздай свое имение нищим». Мы все это видим. И в результате стяжание тех плодов Духа, о которых говорит святой апостол.
Я еще раз вспоминаю святое слово. «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Да. И здесь вот как раз тот самый вариант. Я просто еще думаю о том, что вот вчера в проповеди митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Русанове говорил о том, что вот можно ведь жить с умом, но без Бога, а можно жить без ума, но с Богом. И меня, в общем, эти слова заставили очень много думать. И вчера, и сегодня я думал вот именно об этом, о том, как жить, можно ли жить с умом. То есть, вернее так, я понимаю, что можно жить с умом без Бога, таких примеров тьма, но можно ли жить без ума с Богом? И вот этот вот вопрос я хочу вам и адресовать. Если можно понять, вот возможно ли безумие и вера в Бога?
Ну, тут важно понимать, что юродивые, да, вот мы говорим сейчас о святой блаженной Ксении, и я все время именно ее буду в пример приводить, да, были как бы обладали таким видимым, носили видимое безумие. Но по факту и на самом деле они были абсолютно здравомыслящие люди. Это нужно понимать. То есть, как сегодня говорят, он юродивый или блаженный. Значит, он как бы такой, знаете, сумасшедший или близкий к этому состоянию. Многие говорят, вот юродивые, это же все были психически больные люди. Но, друзья, во-первых, ни один психиатр не будет ставить диагноз заочно, да, вот, и по житиям пытаться выставлять диагноз кому-либо, той же святой блаженной Ксении, совершенно не объективно. Во-вторых, тот, кто говорит о том, что вот это безумие, да, юродивых, это было психическое какое-то отклонение, как правило, эти люди занимают сугубо материалистическую позицию, ну и как бы стоят на ней так вот, шатко-валко, но тем не менее, да, говоря о том, что нет никакого действия Святого Духа, да, и Бог тоже в мире не действует, а вот эти вот все явления, проявления, это все была какая-то вот якобы патология. Я для того, чтобы просто каждый из нас мог для себя открыть вообще русское юродство, да, подлинно, я имею в виду не стать юродивым, но понять, что это такое, рекомендую вот каждому нашему телезрителю, кто вот сейчас смотрит программу и кто будет ее смотреть в записи, добыть книгу замечательного российского современного писателя Евгения Водолазкина «Лавр» и ее прочесть. Я вас уверяю, это книга, которую замечательный ректор до недавнего времени, да, Санкт-Петербургской духовной академии архиепископ Амвросий, теперь архиепископ Верейский, он нам говорил: ребята, это надо читать, это книга о святом. И когда я эту книгу прочел, сначала я прочел, потом прочла моя супруга, да, вот в нашей семье в данном случае, юродство действительно нам как-то открылось. Я что-то понимал, да, вот жития читал, все, но вот Евгению Водолазкину удалось это явление вот очень ярко показать то, что это абсолютно нормальный, вменяемый человек, юродивый, да, который бесконечно любит своего ближнего, за которого он юродствует ради Христа, да, в первую очередь юродивые ведь, большинство из них за кого-то, за одного юродствовали. Вот святая блаженная Ксения ради своего мужа пошла юродствовать, и это юродство стало юродством ради Христа, да. Герой книги Евгения Водолазкина «Лавр» тоже юродствует ради всего-навсего одного человека, и вся его жизнь, этот путь его жизни, да, он ради молитвы об одном человеке, перед которым он себя увидел виноватым, грешным, который ушел тоже в мир иной без покаяния, из-за которого необходима была его вся жизненная молитва.
У меня ведь еще один вопрос есть. Ведь если мы вспомним жития святых юродивых, во всех случаях мы сталкиваемся с тем, что Господь дает им дар особого знания и прозрения.
Да, это и есть.
Вот я, конечно, не задаюсь вопросом, а почему. Я задаюсь этим вопросом, почему. Сталкиваюсь с такой проблемой. Неужели для того, чтобы стать зрячим, нужно каким-то образом отречься от этого мира? И в этом случае как бы такой аспект. В нашем сегодняшнем, таком, как вы выразились, может быть, постхристианском, ну, здесь тоже есть о чем поспорить, но вот в таком обществе, где принцип наслаждения и принцип такого самого простого секулярного образа жизни, неужели мы совсем обречены быть слепыми? Или все-таки у нас есть какой-то возможный путь для прозрения?
Начнем с юродивых и придем к нам. Буквально пара слов, да. Каждый из юродивых, обретая ум Христов, тот, о котором говорит, опять же, апостол Павел, которого мы сегодня цитируем, да, все больше и больше становился безумным для мира. С теми разными требованиями мира, и с теми стереотипами, и с теми какими-то порядками, которые в этом мире существовали. Сегодня, если мы будем размышлять над этими словами, над тем, что вот как нам вообще стоит ли для того, чтобы стяжать ум Христов, да, отрекаться от, становиться безумными для мира, и сегодня это актуально для каждого из нас. Да, мы, каждый из нас для мира должен стать безумным для того, чтобы вот эту премудрость, да, Божию обрести. Это элементарно. Проверить, так скажем, да, попробуйте перекреститься в троллейбусе. Или в электричке, или, например, в метро. И понаблюдайте за реакцией. Понятное дело, что креститься, знаете, не как эксперимент, а просто вот, ну, искренне, да, в какой-то момент осенить себя крестным знаменем и там про себя сказать: «Господи, помилуй мя грешного». Очень много удивительных и часто, ну, даже страшных вещей, да, можно услышать о себе в этот момент. Пойдут самые разные слова: фанатик, такой-сякой, там не буду перечислять. И юродивый или блаженный тоже можно услышать эти слова в свой адрес. Да? Вот. Это элементарно. А если человек исповедует себя христианином, предположим, работая в какой-нибудь организации, там, на фабрике или заводе, или фирме, где большинство сотрудников глумятся, например, даже, или, ну, настроены негативно по отношению к церкви, по отношению к Богу, который якобы там того-сего им не дает или заставляет людей страдать и так далее и тому подобное, то можно понять, насколько вот это вот безумство, да, в которое мы, как христиане, по мнению постхристианского мира, прошу прощения, я буду использовать эту формулировку, я могу ее, если что, обосновать, впадаем. Почему я так говорю? Потому что если один человек в коллективе на 100 человек, да, вот христианин, который причащается святых христовых тайн, из них может быть 10 те, кто там тайно верит, да, и не дай бог показать свою веру, чтобы никто не смеялся. А остальной это коллектив будет, ну, зачастую, я не говорю, что так везде. Так, а вот там у вас в церкви так, а вот вы посмотрите, какие у вас священники там на мерседесах, а то все. И вот понимаете, вот эти вот вещи, да, они нас делают странными. Вот, не нужно думать, что мы какие-то особенные христиане, да, мы такие же люди, как и все остальные. Мы живем в таком же обществе, занимаемся теми же занятиями, как и все, да, у нас те же интересы, как у всех, но единственное наше отличие, да, это в том, что мы понимаем, что в этом мире очень много того безумия, которое уводит нас от нашего любимого Господа, и наша задача, наша цель нашей христианской жизни от этого безумия идти к премудрости, к постижению премудрости Божией, да, к стяжанию ума Христова. И, конечно, на этом пути, безусловно и неизбежно, мы будем зачастую поносимыми, как безумцы.
Ну, сейчас продолжим говорить на эту тему. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните?
Я звоню из Калужской области. Меня зовут Нина Сергеевна.
Нина Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Отец Михаил?
Да, отец Михаил у нас.
Еще раз здравствуйте, потому что я давно видела вас по Союзу, еще когда вы были ведущим. Но сейчас вопрос о юродивости. У меня есть некоторый опыт этого. Значит, 20 лет назад мне было очень непростые были жизненные обстоятельства. И один протоиерей из Волгограда, непокойный, мне сказал, поезжай к отцу Серафиму Дивеева, там тебя ждут, и там тебе будет, ну, в общем, там найдешь себе пристанище. А я так подумала, ехать в Дивеево, это значит, там еще на то время, это 20 лет назад, было определенное количество сестер, и не очень-то могли меня принять. Там только было одно место свободное, вот там, где юродивые сидят. Ну, я так подумала, и я сказала этому отцу Александру, я говорю, нет, я не готова, потому что юродивость – это безумие. Безумие – это ради Христа, это одно. А если отказаться полностью ума, хоть какой плохой у Мишка, но он мой, я не готова. Вот, я не поехала, хотя, наверное, так было надо, потому что, наверное, было такое... Ну, наверное, Господь хотел, чтобы я стала юродивой. С самого детства так было. Вот. А когда я стала размышлять об этом, то юродивость – это не то, чтобы остаться умным и изображать из себя безумного. Нет, это совсем другое. Это добровольно отказываешься от своего ума, чтобы твой ум не вмешивался уже ни в какое слово, которое ты должен сказать. Пусть народ тебя считает сумасшедшим, но ты все равно должен донести до православного народа то, что Господь хочет, чтобы ты донес до этого. То есть полностью отрешиться от ума. Ни о каком, о том, что человек не становится сумасшедшим, речи быть не может, иначе это театральная постановка. То есть уродливость – это серьезнее, чем мы можем себе представить. Человек становится просто сумасшедшим не только для внешнего мира и для своего мира ощущения. Но он дает то, что ему нужно было сказать, и без этого никак нельзя.
Спасибо большое. Спасибо большое, Денис Евгеньевна. Большое.
Ну да, это интересное мнение. Действительно, ну, как бы не подумайте, что мы говорим о том, что юродивый — это тот, кто, да, действительно, сохраняя полностью холодную расчетливость своего ума, изображает из себя сумасшедшего. Нет, ни в коем случае. Это тот человек, который искренне отрекается от самого себя. Но в то же время он при всей своей, всем своем безумстве, да, он сохраняет все равно чистоту своего разума и понимая, что он молится, да, трудится ради блага того, за кого он молится и ради кого он трудится. Вот. То есть он как бы не помнит себя, но на самом деле он помнит себя. Он как бы не помнит свой дом. И свой, и тех, с кем он общался, но на самом деле он, конечно, это помнит, да. Он как бы не помнит и не знает, да, того, что можно одеться в новые чистые одежды, но тем не менее он может это сделать в любой момент. И такие юродивые в истории тоже есть, которые юродствовали до определенного времени, а потом несли другой подвиг. Да? И вот в книге как раз Евгения Водолазкина на примере житий юродивых описан как раз такой пример, когда до поры до времени он пребывает в мире и юродствует, потом же оказывается в монастыре монахом. И мы понимаем, что безумца, да, вообще сумасшедшего абсолютно, да, человека, который является таковым на самом деле или кажется таковым, как постричь монахи, как он принесет монашеские обеты, как он трижды поднимет ножницы и отдаст их игумену, после чего он сотворит над этим человеком постриг и наречет ему новое имя в монашестве, как он будет жить по тем законам общежития монашеского, которые ему будут даны, да, и предложены, и которые он, естественно, добровольно будет исполнять. Поэтому, да, он отрекается себя, он растворяется в другой, вот в данном случае святая блаженная Ксения, да, она нарекает себя своим мужем, откликается только на имя своего мужа, ведет себя странно, ходит босая, мерзнет, голодает, терпит поношения, но она не сумасшедшая. Это важно понимать. То есть, если бы, так скажем, какого-либо юродивого, да, попытались на экспертизе, да, проверить на то, сумасшедший он или не сумасшедший, то я не думаю, что опытный врач поставил бы реальное безумие. Тогда возникает вопрос, что это, юродство или, ну, или клиника, да? Клиника — это не юродство. А юродство — это не клиника.
Вспоминается один из самых известных наших юродивых, Василий Голый, когда Иван Грозный, он же известно, что он очень, как бы сказать, ценил и боялся.
Да.
И ведь он же обличал Ивана Грозного в таких вещах, за которые Иван IV мог, ну, и казнить. Но при этом известный случай, когда юродивый Василий обвинил Ивана Грозного в том, что вчера не был, ты говоришь, вчера на литургии не был. Как же так, что весь народ видел, я был на литургии. Нет, ты в этот момент свой храм, ой, свой дворец на Воробьёвых горах строил. То есть имеется в виду, что он прозрел, что Иван Грозный в этот момент на литургии думал не о Боге, не о молитве, а размышлял о том, как и каким должен быть его дворец на Воробьёвых горах. И для того, чтобы прозреть такие вещи, понятно, что это не сумасшествие, а какой-то другой ум.
Да, это отречение от себя, это смирение, это стяжание вот того самого Духа Святого, кстати говоря, о котором мы говорили в прошлой передаче. То есть вот благодаря вот этому бесконечному стремлению к исполнению Евангелия, осмысленному исполнению Евангелия, вот буквальному исполнению Евангелия, да, без всякой там гордости и всего такого, а просто из любви к Богу, к тому человеку, за которого вот в данном случае святая блаженная Ксения молилась, и к тем людям, в конце концов, за которых она начала молиться, потому что ее любовь, как бы, ну, представим себе сосуд, да, который не может вместить этой любви, он не разбивается, но разливается, да, и разливается, и эта любовь, она затрагивает и касается каждого, кто с ней встретится. И даже кто с ней не встретится, потому что она же молилась за весь город, и ее, все ее вот эти подвиги, все ее чудеса, да, которые были сотворены, они же все были для горожан и ради горожан, которые жили в Петербурге. Это и дом, который, да, не сгорел, да, и там множество разных случаев, когда женщина обрела себе, значит, сына на Смоленском кладбище, и когда женщина обрела себе мужа там чудесным образом, да, по, когда ее святая блаженная Ксения направила. Ну, естественно, юродивый не отправляется на этот подвиг ради того, чтобы вот взять и обрести вот это все там. Нет. Он движим только любовью. И мне кажется, что святая блаженная Ксения была счастлива. Несмотря на все вот эти вот ее лишения, да, в которых она находилась. Потому что любить по-настоящему – это быть счастливым. То есть возможность по-настоящему любить своего мужа и при жизни, и после его земной кончины, и направить свою жизнь для того, чтобы молиться за него, это любовь, и в этой любови, в этой любви можно было обрести и счастье, и успокоение, и найти Бога, что очень важно.
Меня несколько вещей всегда поражало в Петербурге, потому что любого петербуржца спроси, как пройти, значит, соответственно, там, скажем, как найти храм Смоленской иконы Божией Матери, могут не все знать. Но как пройти Ксении Блаженной, знают все. Все знают. В любом районе города спроси, как. И скажешь, да, едешь до Василия Островской, выйдешь, сядешь на такой-то автобус, или, и доедешь. Что... Вот все знают абсолютно. И когда приходишь на Смоленское кладбище, и не только в день почитания святой блаженной Ксении, но и каждый день приходишь, и там очередь из людей с просьбой, притекающих к блаженной Ксении, невероятно, просто очень много, ну просто очень много. И иногда мне казалось, что это просто, ну, знаете, такая, ну, постоянные какие-то бытовые просьбы. А потом я понял, что ведь все эти бытовые просьбы – это просьбы людей, которые заботиться о себе, о своих близких. Может быть, просят какого-то здоровья, может быть, еще что-то. Неважно. Они просят, и просят помощи и заступничества Ксении перед Господом. И это просто очень радостно. И последний момент, абсолютно, прежде чем вы скажете последнее слово в нашей сегодняшней передаче, меня потрясла история, когда после, ну, еще не полностью была снята блокада, но когда пришел первый поезд с продовольствием, поезд на Финляндском вокзале встречала толпа 10 тысяч человек примерно. И когда поезд пришел, все опустились на колени и воздели руки к небу. В этот момент все поверили в Господа, все поняли, что это такая удивительная вещь. Отче, спасибо вам за то, что вы пришли к нам сегодня на передачу. Пожалуйста, благословите наших телезрителей на конец передачи и на будущее.
Пусть Господь нас благословит, утешит и обрадует молитвами святой блаженной Ксении Петербургской.
Дорогие наши телезрители, сегодня у нас в гостях был отец Михаил Проходцев, клирик храма святой равноапостольной Нины в Полежаевском парке Санкт-Петербурга. Спасибо за то, что вы были с нами, и за то, что вы звонили и слушали нас. И не оставляйте наш канал без ваших молитв и вашего милосердия. И оставайтесь с нами на Первом православном.